Всем привет, это Копикаст. Мы говорим об интеллектуальной собственности и обо всем, что с ней связано. У микрофона Виктор Горский-Мячалов
и Антон Яндрисяк.
И это юбилейный 20-й выпуск Копикаста, с чем мы поздравляем всех, в особенности друг друга. И,
поздравляю.
Да. Мы торжественно пожали друг другу руки и хотим объявить гостя, который стал нашим собеседником в этом выпуске Копикаста. Мы съездили к нему в гости, точнее...
Гостя в гости, молодец.
Да.
В общем, сегодняшним респондентом в нашем подкасте стал Саркис Дарбинян, да, адвокат...
Глава Роском Свободы.
Сооснователь проекта Роском Свобода. Человек, работающий в центре цифровых прав.
Да, он руководитель,
Digital Rights Center,
руководитель центра цифровых прав и член федерального штаба Пиратской партии России и вообще активист в области авторских прав. И с ним было особенно интересно пообщаться на эту тему, поскольку он, в отличие от нас, смотрит большую часть своего времени и своей профессиональной деятельности на авторское право с точки зрения общественного интереса, который является важной составляющей авторских прав, тогда как нам приходится в силу нашей работы смотреть на авторские права именно с точки зрения правообладателей непосредственных. И было здорово узнать чужую точку зрения и пообщаться, и сойтись на каких-то общих моментах.
И пообщались мы с Саркисом на тему либерализации или, скажем так, послаблений авторского права, на тему регистрационной системы, которую, может быть, когда-нибудь внедрят в авторское право как отрасль. Поговорили в целом, в том числе, да, поговорили в том числе о применении информационных технологий новых, таких как злосчастный блокчейн к авторскому праву и к регистрационной системе. И, наверное, получился очень интересный выпуск,
да,
очень интересное интервью.
Антон общался с Саркисом непосредственно, я был на дистанционной связи, и получилось вроде бы неплохо. Итак, ставим пластинку. Чик-чик.
Чик-чик.
Чик-чик. Да, в общем, всем привет. Это Копикаст. У микрофона Виктор Горский-Мачалов, Антон Дендрисяк и наш сегодняшний гость. Это Саркис Дарбинян из Роском Свободы. И, наверное, будет лучше, если... Вы сейчас о себе кратко сами расскажете.
О себе?
Да.
Да? Я являюсь адвокатом, руководителем Центра цифровых прав и ведущим юристом общественной организации «Роском Свобода». Занимаюсь киберправом, занимаюсь копирайтом, являюсь одним из идеологов реформирования копирайта и занимаюсь защитой цифровых прав граждан и российских предпринимателей в сфере интернета, в сфере высоких технологий. Ну и, собственно, веду дела, адвокатирую и занимаюсь помощью тем нуждающимся.
Да, и больше всего нас, конечно, интересует тот аспект вашей деятельности, который связан с копирайтом, потому что, собственно, этому и посвящен Копикаст. И, насколько я знаю, вы много сотрудничаете с пиратскими партиями, с партиями пиратов и с пиратским интернационалом даже. И большое внимание уделяете тому, как должно реформироваться авторское право в эпоху интернета и там в цифровой среде. И мне бы хотелось, во-первых, может быть, чтобы мы сразу развеяли миф о том, что пираты хотят полностью уничтожить авторское право. Так ли это? И что на самом деле хотят те, кто называют себя пиратами?
Вы абсолютно правы. Я являюсь членом пиратской партии с 2012 года. Партия, к сожалению, так и не была зарегистрирована в России. По причине отказа Минюста, раза три он отказывал. Тем не менее, это действующая комьюнити, которая является, пиратская партия России является одним из основателей пиратского интернационала. Ну, естественно, многие полагают, что пираты стоят против вообще охраны авторских прав, что, естественно, не так. Наверное, стоит в два слова сказать о корнях. Вообще, пиратское движение организовалось в свое время как стёб против антипиратского движения в Европе, и, естественно, когда начались гонения против пользователей, которых называли пиратами и нарушителями авторских прав, основная идея заключалась в том, чтобы поднять проблему чрезмерной охраны копирайта, которая мешает свободе информации, мешает осуществлению фундаментальных прав человека. И сегодня, конечно же, пиратская партия, пиратское движение не стоят на отмене авторского права, но стоят на структурном реформировании законодательства об авторском праве, особенно что касается реализации исключительных прав. При этом пираты полагают, что те положения, которые связаны с защитой личных неимущественных прав, они должны оставаться такими, как есть. То есть подлежат изменению только те части, которые позволяют распоряжаться исключительным правом, а именно вопросы, связанные со сроком охраны исключительных прав, вопросы, связанные с использованием ДРМ, вопросы, связанные с коллективным управлением авторскими правами, и те многие вопросы, которые сегодня поднимаются, в том числе, наверное, наиболее актуальным сегодня в этом контексте является новая директива об авторском праве, а именно 13 и 17 статья новой европейской директивы, против которой вот буквально на днях были массовые протесты по всей Европе, около 250 тысяч человек вышли на улицы для того, чтобы изъявить свое несогласие с положениями новой директивы, которая может ввести копирайт-цензуру на территории всего Европейского Союза.
Ну, при этом, вот, несмотря на все эти массовые выступления в Европейском Союзе сегодня, вот буквально только что, законопроект этот был одобрен. И, соответственно, авторское право на территории Евросоюза приобретает, как мы видим, более жесткие рамки и условия его реализации, авторы получают большую защиту. А как вы считаете, ну, во-первых, для чего это делается, да, в условиях того, что авторы, в принципе, и так имели ранее возможности получать свою выгоду какую-то за создание произведений, но при этом все больше и больше систему защиты вводят, и мы направляемся прямиком все дальше в сторону копирайта, но не в сторону копилефта, о котором мы сегодня тоже с вами еще поговорим.
Да, только единственная ремарка, в основном те нормы, против которых сегодня бастуют в Европе, они направлены не на защиту авторов, а на защиту все-таки правообладателей, а именно медийных агентств, которые создают контент, то есть правообладателей, но не авторы, да, как мы понимаем их в контексте вообще авторского права. И несмотря на такие протесты, действительно, директива была принята, но это породило очередной интерес вообще к проблеме копирайта и к всплеск интереса к пиратской партии, к пиратскому движению, что эти люди хотят, зачем они стоят. Конечно, директива может иметь далеко идущие последствия. Как пример, наверное, можно сослаться на испанский опыт, который в свое время ввел налоги на ссылки. И что сделал Google в ответ? Google полностью прекратил работу Google News на территории Испании. В данном случае мы полагаем, что одно из последствий принятия этой директивы может быть такое, что крупные американские компании откажутся индексировать европейские средства массовой информации в выдаче, да, так называемых Google News. И, конечно, для таких агентств это будет большим ударом, потому что отсутствие индексации в крупных поисковиках скорее принесет им большой убыток и ущерб, чем как-то на самом деле помешает Google вести до свою деятельность. С точки зрения целей вообще сегодня, наверное, стоит сказать, что, наверное, директива прежде всего направлена против американских гигантов, которые пытаются уже не первый раз схватить запрещенное место в Европе, чтобы заставить их платить и подчиняться правилам европейского рынка. И мне кажется, это основная причина, почему директива так форсировалась последние годы в Европейском Союзе.
Да, у меня вот такой вопрос. Действительно, сейчас остро стоит вопрос о том, как устроить баланс между авторами и правообладателями, с одной стороны, и обществом, которое также есть свои интересы в отношении контента. И, насколько я знаю, вы считаете, что в эпоху цифровой среды, в эпоху интернета, имеет смысл, скажем так, ослабить охрану исключительных прав. Так ли это и почему именно?
Да, это действительно так. Мы говорим о том, что нормы авторского права, которые были изложены в Бернской конвенции к 2019 году, уже сильно устарели, они не отвечают потребностям общества, потребностям рынка, а поэтому, конечно, надо пересмотреть ряд положений. И прежде всего, конечно, мы говорим о сроке охраны исключительных прав, 50 лет после смерти автора и даже 70 лет после смерти автора по российскому законодательству является вообще какой-то чрезмерным сроком охраны, абсолютно непонятно, кому там через 120 лет понадобятся авторские права на программное обеспечение, созданное в 2018-2019 году, кроме, да, некоторых коллекционеров ретро, наверное, произведений там и прочего. И, естественно, нет никакой необходимости охранять эти права в течение столь длительного срока. Поэтому одно из предложений звучало как сокращение сроков охраны по умолчанию до 5, может быть, до 10, до 15 лет. Это вопрос обсуждаемый. И дальше предусмотреть какую-то другую систему охраны авторских прав, например, как это сделано с товарными знаками, с патентами. Если вы хотите пролонгировать охрану своих прав, вы должны заплатить определенную пошлину, внести свое произведение в реестр, и тогда вы получаете такой инструмент, как защиту своих прав со стороны публичных властей, государства, которое понятно, почему и зачем охраняет ваше авторское произведение. При этом, опять же, то, что было заложено в Бернскую конвенцию, это возможность охраны без формальных процедур, да, с момента создания, сегодня кажется не очень понятным. Мы знаем, что по антипиратскому закону блокируется на самом деле огромное количество ресурсов, в том числе тех ресурсов, которые вполне готовы работать по удалению контента, нарушающих исключительные права. При этом у владельцев сайтов, у самих нет никакого инструмента для того, чтобы проверить, действительно ли права охраняются, кому эти права принадлежат, на какой территории, в течение какого срока, в течение каких способов охраны. И это становится большой проблемой, потому что мы неоднократно сталкивались с той ситуацией, когда правообладатель получает так называемую обузу, да, претензию о нарушении авторских прав, и он на самом деле не имеет никаких реальных легальных рычагов проверить, насколько верифицирован является запрос, насколько лицо имело право направлять подобные требования. И, соответственно, после проверки не раз оказывалось, что лицо, которое направляет подобное уведомление, на самом деле не обладает исключительными правами на определенной территории. Да? А с учетом глобальности интернета, этот вопрос, мне кажется, является довольно-таки актуальным. Поэтому, естественно, наверное, настал тот момент, когда стоит пересмотреть фундаментальные принципы охраны копирайта и охраны исключительных прав. Вот именно об этом мы говорим и на это обращаем внимание.
Ну, в целом, наверное, необходимо согласиться, да, с тем, что срок охраны после смерти автора, он действительно слишком высокий, слишком большой, и мы часто видим, что в итоге это приводит к тому, что потомки и наследники этого автора, они начинают самым недобросовестным образом доить, так скажем, эти произведения и взыскивать какие-то компенсации за использование пары строчек там, стихотворения или кода, или чего угодно. Но не кажется ли вам, что вот регистрационная система по определению, она будет чрезмерной в данном случае?
Ну, я думаю, что на самом деле не так все плохо, и эта регистрационная система может использоваться не во всех случаях, А, например, в конкретных случаях, допустим, применение антипиратского законодательства, связанного с удалением ссылок и блокировкой ресурса. Потому что в Бернской конвенции такого способа охраны в принципе не было, да, не было интернета как такового. И стоит обратить внимание, что чуть позже, по-моему, в 79 году была принята Парижская конвенция, которая дополняла Берн и которая подразумевала как раз возможность создания национальных инструментов для изменения способа охраны авторских прав в конкретных случаях. И в данном случае вот эту регистрационную систему, наверное, стоит использовать только в случае применения, да, так называемого антипиратского закона. Это бы никак не противоречило Берну и не пришлось бы из него выходить, его изменять, но просто для дополнительного способа охраны в виде блокировки интернет-ресурса или ссылки такая система была бы справедлива и, мне кажется, отвечала бы интересам и потребностям всех участников рынка, потому что надо понимать, что в интернете у нас не один субъект права, это авторы произведения, да, есть еще интернет-платформа, есть еще агрегаторы, и, конечно, они в силу того, что они являются информационными посредниками, не должны нести ответственность за нарушение прав третьими лицами, при этом они должны обладать вот этим самым инструментом проверки и верификации сведений.
Ну да, звучит очень логично и правильно и с точки зрения баланса интересов. Если ты хочешь получить как правообладатель какой-то больший объем охраны, то позаботься и соверши какие-то действия заранее.
Именно об этом и идет речь.
Но вот если вводить такую регистрационную систему, то нам бы пришлось выбирать, какого типа это была бы система. Явочная, где достаточно просто дать, скажем так, заявку, и тогда произведение будет зарегистрировано. Или более сложная система, где будет проводиться экспертиза, как с товарными знаками, где там будут госслужащие проверять это произведение, сравнивать с уже зарегистрированными, и тогда увеличится срок регистрации. Вот какая из этих двух систем была бы лучше применима?
Ну, конечно, если мы говорим об авторском праве, здесь невозможно та же система регистрации, как товарных знаков. Я все-таки думаю, это должна быть уведомительная система регистрации с возможностью третьих лиц оспорить авторство, да, если, например, они не согласны и считают, что их там личные неимущественные права нарушены, там право авторства, то они могут подать какой-то контрноутис в Роспатент для либо отмены регистрации, либо какого-то третейского производства, как это происходит, например, в палате по патентным спорам.
Угу. Ну, в принципе, мне кажется, это вообще хорошая идея с этой регистрацией, потому что, мне кажется, и сами правообладатели были бы в этом заинтересованы, потому что это позволило бы им эффективнее защищать свои интересы в суде и так далее, потому что иногда даже встает проблема в том, как доказать, что ты являешься автором или правообладателем.
Вы абсолютно правы. Да, мы сталкивались с этим, что даже некоторые правообладатели, подавая иски в Мосгорсуд по антипиратскому закону, не могли доказать, что они авторы. Если это не крупный мейджор, да, то суды, как правило, не принимали исковые заявления и говорили: иди докажи, что ты являешься автором.
Да, это действительно сложно порой бывает. А может быть, у вас есть какие-то примеры в зарубежных правопорядках, где это реализовано наиболее близко к тому, как вы это видите в идеале?
Ну, определенный пример можно взять, конечно, в Соединенных Штатах Америки. Да, ну, наверное, сразу стоит сказать, что США имеет двойной стандарт в части защиты авторских прав. Один стандарт национальный, более мягкий, который подразумевает определенную систему регистрации и депонирования, да, есть DMCA. И другой подход США исповедует, когда речь идет о насаждении новых порядков в странах третьего мира, в Европе. И здесь Соединенные Штаты выступают такими рьяными защитниками авторского права. Хотя, наверное, вообще стоит сказать, что Соединенные Штаты последние присоединились к Бернской конвенции. До последнего они ее не подписывали и не признавали международной охраны авторских прав. При этом они, конечно же, являются главным бенефициаром, потому что, ну, ни для кого не секрет, что самый большой объем авторских произведений от программного обеспечения до музыки и фильмов создаются именно Соединенными Штатами, и их профит от экспорта интеллектуальной собственности является самым высоким и, по-моему, в 5 раз превышает доходы от экспорта вооружения Российской Федерации.
Ну вот еще возвращаясь к регистрации, опять же, да, мы, наверное, видим некий легкий способ регистрации, чего не было при Бернской конвенции, почему, наверное, в том числе не было введено регистрации вообще, потому что тогда документооборот был долгим, сложным и так далее. И действительно от автора требовалось слишком много, а сейчас и от правообладателя. Сейчас, когда мы живем в эпоху активного развития технологий, мы для введения этого реестра, того же самого национального или даже мирового, хотя уже сложнее, но с национальным это все понятно, могли бы использовать некую технологию, некий реестр вести с помощью электронного документооборота или даже на той же самой злосчастной системе блокчейн. Как вы вот прокомментируете как-нибудь этот момент? То есть, как, ну, я думаю, что вы согласны с этим, что это будет достаточно просто, но, может быть, есть какие-то, и вы видите сложности в этом?
Сложностей не так много, и мы видим, что такие системы уже реализуются, да, но они являются не обязательными, а такими добровольными. Это и там IP-чейн, да, который сегодня здесь реализуется, и эта система регистрации, которая называется DOI, да, система регистрации произведений, которая каждому произведению способна предоставить уникальный идентификатор. То есть на самом деле об этом говорили еще отцы-основатели интернета, что когда-то интернет создавался по принципу адресации машин, да, то есть то, что мы сегодня называем IP-адрес, он идентифицирует конкретную машину, но у нас нет идентификаторов, которые идентифицируют конкретное произведение, при этом IP-адрес может меняться доменное имя сайта, но DOI, который, например, присваивается к конкретному произведению, остается одним и тем же, и, в принципе, по этому идентификатору можно получить всю информацию, кто является автором, как можно приобрести произведение, где оно распространяется и так далее. То, что нам надо, наверное, адаптировать вот эти вот системы, которые уже на рынке были созданы, под наше, может быть, национальное законодательство, может быть, международное законодательство. И, конечно, система регистрации сегодня является абсолютно несложной, любой это может сделать, не выходя из дома, да, и я думаю, что регистрация произведений в случае ее там имплементации не будет занимать больше, чем 10 минут, в том числе там и с возможностью, да, там какого-то аплоуда произведения для получения цифрового отпечатка этого произведения.
Да, и для дальнейшего, соответственно, сравнения, действительно ли это произведение использовалось и было нарушено. И вот, опять же, да, вы упомянули IP-чейн, который, насколько я понимаю, в Сколково сейчас действует, создается и активно пропагандируется в узких кругах. А если, например, в России произойдет какой-то бум законодательный и пойдет в правильную сторону, и будет введена таки регистрационная система авторских прав, вот, например, завтра, скажем, поможет ли это как-то с точки зрения экономики? То есть захотят ли правообладатели со всего мира, учитывая, что Россия является членом Бернской конвенции, прийти и задепонировать, зарегистрировать здесь свое произведение с целью дальнейшей его охраны во всем мире?
Ну, я сомневаюсь, что прям все правообладатели бросятся это делать. То есть даже по примеру, например, коллективного управления, да, российское авторское общество собирает огромное количество денег, как вы знаете, с кинотеатров, с потребителей, корпоративных потребителей авторских произведений. Но на самом деле американские правообладатели даже не приходят в Россию, чтобы истребовать, да, те деньги, которые им полагаются. То есть мы видим, что интереса на самом деле прям большого нет. Может быть, это связано с тем, что российский рынок сам по себе не является таким большим и вкусным, как, например, азиатские рынки, да, или европейские рынки. И я не думаю, что прям будет огромный бум, да, на регистрацию этих произведений здесь со стороны западных, например, мейджеров. Но, тем не менее, наверное, какая-то работа будет вестись, потому что ряд из них имеют представительство в России, и, в принципе, все свои каталоги они могли бы, наверное, оцифровать и идентифицировать каждое произведение в нем.
Я правильно понимаю, что, в принципе, с вашей точки зрения, получается, что само нынешнее законодательство, которое предусматривает порядок блокировки сайтов, если там нарушаются авторские права, предположительно. Сама по себе эта система, в принципе, неплоха, если бы была вот эта регистрационная система. И она плоха только в отсутствии этой регистрационной системы. Или же она сама по себе не очень хороша, на ваш взгляд?
Ну, вы знаете, мы бы допустили, что эта система является нормальной, если бы создавались и нормальные инструменты. Ну, например, по антипиратскому закону сегодня не предусмотрен обязательный досудебный порядок урегулирования спора, да? И вам абсолютно как правообладателю не требуется направлять претензию платформе для того, чтобы обратиться в Мосгорсуд и принять обеспечительные меры по блокировке сайта. И по этой причине много сервисов, вполне легальных, были просто заблокированы, недоступны россиянам. Например, известный французский YouTube, да, так называемый, который назывался, по-моему, Dailymotion. Это видеохостинг, который был заблокирован в России за два и более случая нарушения авторских прав, и он до настоящего времени недоступен. Поэтому вот такая регистрационная система плюс обязательный досудебный порядок, я думаю, являлся бы таким балансирующим фактором, при котором применение антипиратского законодательства не причиняло бы такой ущерб общественным интересам и интересам отдельных IT-игроков.
Да и в целом, на самом деле, как правило, про два и более нарушения тоже, наверное, можно подумать о увеличении количества нарушений, поскольку ну, для каких-то гигантов этих рынков, для агрегаторов и всего остального, таких, например, как YouTube или тот же самый французский YouTube, о котором вы сказали, два нарушения – это очень, на самом деле, можно сделать буквально за, не знаю, минуту, за две, и достаточно мало получается нарушений.
Да, я просто думаю о том, что, с одной стороны, да, действительно, в цифровую эпоху и в условиях глобального распространения интернета очень, с одной стороны, требуется какой-то перевес в пользу общества, которое нуждается в возможности более комфортно сейчас себя чувствовать в среде контента и иметь возможность более смело работать с этим контентом. А с другой стороны, то обстоятельство, что все проще копировать этот контент и все проще копировать произведения, скорее всего, может быть, это нормально, что мы приходим к тому, что усиливается законодательная охрана авторских прав и охрана именно правообладателей. Ну, по аналогии с тем, как это происходило в истории, когда появилось книгопечатание, появилась возможность проще копировать книги, например, и сейчас, когда это копирование становится слишком простым, то, может быть, это нормально, что, опять же, очень большие правомочия появляются у правообладателей, как вам кажется?
Ну, а если мы говорим о книгопечатании, то, наверное, справедливости ради стоит отметить, что законодательство появилось не на охрану издателей, а именно на охрану авторов, потому что, когда не было законодательства, издатели, как правило, изымали произведения у авторов на всю жизнь и без выплаты уже дальнейших каких-то вознаграждений. Поэтому оно защищало прежде всего авторов. Но потом, наверное, законодательство начало кренить в сторону защиты именно корпоративных обладателей авторских прав, которые, по мне, не тождественны авторам. Да, и у авторов, и у корпоративных издателей у них, конечно, совершенно разные интересы и совершенно разные потребности, да, в защите. И то, что сегодня охраняется, например, в России в соответствии с антипиратским законодательством, абсолютно точно можно сказать, что оно никак не помогает авторам лучше защищать свои произведения или получать там больше денег от распространения этих произведений. То есть здесь происходит скорее какая-то видимая внешняя, да, борьба с противоправным явлением, но при этом, конечно, само противоправное явление никак не искореняется. И, например, вечная блокировка рутрекера, мы понимаем, никак не помогла, да, авторам рутрекер никуда не рассосался, произведение находится все там же, а если рутрекер раньше имел определенную политику и даже предоставлял права корпоративным правообладателям, админские права, чтобы те самостоятельно удаляли противоправный контент, то сейчас они отозвали все эти права и больше не удаляют ничего. Поэтому, конечно, тут стоит подумать, а вообще кого защитили после блокировки рутрекера.
Ну вот, раз уж мы видим, что в современном мире все больше и больше расходятся автор и правообладатель, и это действительно верно, может быть, тогда действительно нужно придерживаться концепции Копилефта, за которую активно выступают, насколько я понимаю, IT-специалисты, которые создают большое количество действительно авторского контента, именно кода, да, и программы пишут. Возможно, стоит просто уходить постепенно от копирайта и переходить к открытым лицензиям.
Открытые лицензии – это, несомненно, хорошо. Единственное, я не уверен, что мы можем заставить всех, да, выпускать произведения по копилефтным лицензиям, либо там, по тем же лицензиям Creative Commons. Но само создание этих инструментов, я думаю, было хорошим начинанием и позволило развивать отрасль, в том числе связанную с созданием программного обеспечения. И мне на самом деле кажется, что отрасль программного обеспечения игр меньше всего сейчас испытывает проблемы с нарушением авторских прав, опять же, да, за счет удобства и технологий. То есть, на самом деле, если мы сейчас посмотрим на рынок там, пиратских игр, то увидим, что его почти уже нет, потому что либо игры выходят там по так называемому формату фримиум, да, то есть бесплатное использование с возможностью покупки дополнительных опций, либо, соответственно, создают множество удобств для пользователей, которому теперь не надо хранить огромный объем файлов и данных на собственных жестких дисках, они никогда не потеряют уровень, да, прохождения игры, они имеют возможность с любой машины быстро получать доступ, да, к своим играм, и эта проблема была решена не правом, а все-таки была решена технологиями. И поэтому вот в этой отрасли я вижу меньше всего проблем, но в других отраслях эти проблемы остаются, и, конечно, сегодня больше всего за жесткую охрану авторских прав выступают это производители аудио-видеопродукции, кино, музыки, ну, скорее, это такой, да, ширпотребный контент, монетизация которого происходит очень быстро, а потом, конечно, никакой монетизации, как правило, не происходит, потому что произведение уже перестает быть актуальным.
Ну вот, я в целом очень с вами согласен во всем, что вы говорите, кроме разве что игр, которые страдают, да, действительно, они, наверное, меньше страдают, но при этом, вот как мы видим, приведу пример из практики, на днях, то ли вчера, то ли позавчера, в общем, где-то тут на днях вышло громкий тайтл Sekiro от японских разработчиков, и за несколько часов до официального релиза он уже лежал сломанный на торрентах, и кто угодно ПК-версию игры мог скачать. Угу. Да, безусловно, те, кто скачивает пиратский контент, в данном случае не получают всех-всех удобств, которые есть у пользователей лицензируемого контента, но при этом все равно, как мы видим, есть некий убыток для правообладателей. То есть, мне кажется, все равно есть достаточно большие потери, которые на рынке компьютерных игр происходят.
Я не совсем с вами согласен, потому что я считаю, что вообще концепция, что если запретить пользователю бесплатно скачивать, то он пойдет и купит, она на самом деле не очень-то рабочая, потому что тот, кто ищет бесплатно, он, скорее всего, никогда не купит. Если человек не является там потребителем Стима, да, и каких-то платформ, он вряд ли придет и потратит деньги на приобретение там того или иного контента. И наоборот, мы даже видим обратную динамику, есть несколько исследований, которые подтверждают, что люди, которые потребляют пиратский контент, в итоге тратят на авторские произведения куда больше, чем те, которые вообще не интересуются ничем. Да? Если человеку не интересна ни музыка, ни кино, то он не будет ходить ни на концерты, ни в кино, и ничего тратить не будет. А тот, кто пользуется тем же торрентом и сегодня получил условно бесплатно тот или иной контент, имеет великую вероятность того, что он завтра пойдет и потратит деньги на билет в кино, потратить деньги на приобретение билета на концерт, купит, да, тот или иной альбом в хорошем качестве где-нибудь на Apple Music или на Play Market. И в этом плане вот это вот утверждение, что пираты, физические лица воруют деньги у правообладателей, не совсем справедливо.
Убедили.
Так, пока Антон не превратил опять копикаст в передачу про компьютерные игры, я бы хотел вернуться к Апилефту, и у меня вот так вопрос такой сейчас возник, идея точнее. Действительно, есть большая тенденция, и мы ее видим, что после того, как появилась идея копилефта, идея лицензии Creative Commons, многие действительно стали добровольно присваивать своим произведениям такие лицензии, но то есть, если мы видим, что есть запрос на это большой, и с другой стороны мы видим, что слишком большое есть давление со стороны там, защиты исключительных прав каких-то правообладателей, что если нам может быть, ввести такую законодательную идею, сделать такую презумпцию того, что если ты публикуешь в сети какое-либо произведение, любой контент, который ты публикуешь в интернете, то он по умолчанию, если не указано иное, распространяется по свободной лицензии. А если там, публикатор хочет, чтобы было иначе, пусть укажет, что это там не свободная лицензия, как вы думаете?
Смелая идея, то есть сделать Creative Commons по дефолту, да, свободная лицензия по дефолту. Она, конечно, потребует изменения, в том числе и российского законодательства, потому что с таким боем положение о свободных лицензиях, об открытых лицензиях было добавлено в ГК. И на это, на самом деле, мы боролись в том числе там, около 5 лет для того, чтобы это положение хоть как-то зазвучало. Я не уверен, что легко удастся убедить всех создавать, ну, прийти к презумпции свободной лицензии по дефолту, но это было бы интересно.
Ну, к сожалению, мне кажется, что да, не сейчас, поскольку лобби достаточно большое у правообладателей. У
и менеджеров. Они явно не готовы сейчас.
Да,
они
явно не готовы к такому.
Вот. Но с другой стороны, ну, то есть просто действительно мы видим тенденцию, что в связи с активностью правообладателей и с их активным лобби по охране исключительных прав, мы видим в то же время активную реакцию со стороны этого общественного интереса, про который часто забывают при исследовании проблем авторского права. И мне кажется, очень здорово, что такие люди, как Саркис и все остальные защитники альтернативных систем авторского права обращают внимание и делают акцент не только на интересах правообладателей, но и на интересах общества, которое тоже является важным субъектом авторского права.
Да, только, к сожалению, общество никто не слышит, потому что, несмотря на то, что у людей есть какое-то мнение, у них нет никакой отраслевой ассоциации, организации, да, которая могла бы представлять их интересы. Если в Европе, по крайней мере, действуют потребительские общества, которые представляют интересы обычных пользователей, то у нас потребительские общества никак не вовлечены в диалог с государством и копирайт-холдерами для того, чтобы предлагать эту идею. А все попытки, наверное, которые мы предпринимали, они все-таки больше, наверное, направлены на адвокатирование этих интересов для того, чтобы вообще обратить внимание людей на перегибы авторского права. Именно по этой причине где-то 5 лет назад мы создавали ресурс changecopyright.ru, где указывали основные проблемы копирайта и предлагали какие-то решения, как их можно решить. В том числе мы создавали возможность общественного обсуждения всех этих предложений. И там были очень интересные предложения от пользователей, которые предлагали свое видение того, как можно поменять авторское право в интересах всех сторон.
Ну, я думаю, что на этой вдохновляющей, скажем так, ноте можно закончить наше сегодняшнее интервью. Спасибо, Саркис, большое за то, что приняли участие. Будем следить дальше за вашей работой, в том числе в Роскомсвободе, и будем надеяться, что ваша работа будет приносить еще больше и еще более классные плоды, чем она приносит сейчас.
Спасибо большое вам за это интервью. Удачи вам в вашем бизнесе и надеюсь, что проблемы авторского права станут интересовать куда больше людей, чем сейчас, потому что сегодня это в основном эксперты. Обычные пользователи не сильно переживают о проблемах авторского права, они больше переживают об удобстве дистрибуции контента. Тем не менее, мне кажется, это такая важная история, в которую гражданскому обществу надо включаться все плотнее и плотнее.
Да. Спасибо большое.
Да, спасибо большое за беседу, было классно, по-моему. Вот такое получилось замечательное интервью. Мы очень рады, что удалось у Саркиса найти время на нас, и у нас удалось найти время.
Да, на запись этого подкаста. И еще раз благодарим Саркиса за предоставленное интервью.
Да, просим, на самом деле, всех, кто хотел бы с нами пообщаться на тему авторских прав, не стесняться и связываться с нами, потому что мы с удовольствием идем на всякие коллаборации, и нам интересно пообщаться со всеми, кто так или иначе связан с авторскими правами. И кому есть что сказать об авторских правах, несмотря на то, что этот человек может не являться непосредственным участником каких-то юридических...
Да, мы предлагаем, в общем, рассматривать вам наш подкаст как некий гайд-парк, в котором вы можете высказать свое мнение на широкую общественность наших подписчиков. В общем, подписывайтесь на нас везде, где только можно.
Это может быть Apple Podcasts, CastBox, телеграм-канал Games of Brands.
На Яндекс.Музыке есть наш подкаст.
Вот, и вообще, где угодно, где вы можете нас найти.
Слушайте нас.
Пожалуйста.
Пожалуйста. Всем пока.